«Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Итак, мы сегодня продолжаем еще одну важную часть. Мы говорим о проклятии похоти. Это очень важная часть жизни. Дело в том, что с момента грехопадения человечество переживает катастрофу похоти. Проблема заключается в следующем. С этого момента, с момента грехопадения, человек стал хотеть, и очень сильно хотеть того, что никогда не может сделать его счастливым. Чем больше человек добивается этого, тем более несчастным он становится, и тем больше он хочет добиваться этого. Это примерно, это можно сравнить с попыткой напиться морской водой. Эта проблема, эта катастрофа касается всех многочисленных сфер жизни людей. И мы остановимся только на трех. В прошлый раз мы говорили о проклятии сексуальных страстей. Мы назвали проповедь «Проклятие необузданных страстей», то, что люди не могут обуздать себя. Сегодня мы будем говорить о другой теме. Мы будем говорить о проклятии потребительства, или consumerism по-английски. Очень интересное явление, которое охватило своими щупальцами все общество и душит его постепенно, проникая все глубже и глубже в самую сердцевину его бытия. Проблема возникла тогда, когда человек, отвергнув Бога, поставил свои желания на наивысшую планку системы ценностей. И все люди на земле, они мечутся во всем мире, пытаясь найти удовлетворение, и они меняют объект удовлетворения возможного один за одним, они меняют, добавляют постоянно интенсивность удовлетворения, только для того, чтобы обнаружить, что не получается его опять, и бегать или идти по следующему кругу, для того, чтобы искать это где-то в другом месте или с большей степенью интенсивности. Это можно было наблюдать с самых первых шагов. Посмотри, как только Адам и Ева вкусили от плода, сразу же они не получили того, на что они рассчитывали. Посмотри, как Ева была восхищена этим плодом, как она его желала, как она притянута была к этому плоду, когда она смотрела, насколько он вожделенный был. Посмотри, только она вкусила, что получила она? Две вещи – стыд и страх. Написано о том, что они увидели, что им стыдно стало. Первое. И второе, они боялись, спрятались от Бога. Две вещи получает человек, как только его желания выходят из-под владычества Божьего, сразу же они становятся деструктивными. Сразу же они не дают ему счастья, не дают ему удовлетворения, но он их хочет. Он хочет больше, а они еще больше разрушают его жизнь. Как я уже сказал, что это с самого начала было видно. Кстати, это был единственный путь, по которому дьявол смог проникнуть в человека. Дело в том, что дьяволу нечего предложить, у него ничего нет. Чтобы поставить человека на свою сторону, дьявол ничего не может сделать. Испугать человека он не мог, потому что человек под защитой Божьей. Что-то дать – все принадлежит Богу, а не дьяволу. Поэтому дьявол нашел единственный путь, как он мог проникнуть в сердце человека, как он мог проникнуть в его жизнь. Он предложил человеку стать рабом своих собственных желаний, своих собственных похотей. Дьявол не предлагал ему: «Слушай, приходи и служи мне». Он пришел и говорит: «Поставь на место Бога свои собственные желания, ведь ты же хочешь, ведь ты достоин того, что ты хочешь. Поставь вот это свое желание, чуть-чуть Бога подвинь, не отказывайся от него совсем. Чуть-чуть его подвинь в сторону, не позволяй Богу доминировать над твоим желанием, не позволяй себе находиться в положении, когда тебе говорят, что хотеть. Ты же человек, ты же по образу Божьему создан, ты тоже имеешь значимость». И как только это произошло, как мы уже говорили, человек моментально, во-первых, потерял способность получать удовлетворение от желаний, во-вторых, человек стал рабом дьявола. Подавляющее большинство восстающих против Бога людей не думают, что они служат дьяволу, но в послании к Ефесянам очень ясно написано, что это именно так, и это очень тесно связано с нашими похотями. Посмотрите, Ефесянам 2 глава с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все некогда жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Очень ясно сказано здесь, посмотрите. Здесь ясно написано то, что люди, не знающие Бога, мертвые по преступлениям и грехам, они живут по обычаям мира сего, так как мир живет, но в действительности по воле князя мира, то есть по воле дьявола. В чем это выражается? Практически это выражается в одной вещи, между которыми и мы жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. То есть за похотью человеческой очень ясно маячит фигура дьявола. Мы живем в сегодняшнем обществе, в наш век, когда всецело с разных сторон подогревается тот факт, что человеческие желания ни в коем случае нельзя ограничивать. Человеку нужно раскрывать свои желания, человеку нужно жить, реализовывая себя, человеку нужно постигать как можно больше и так далее. Но в действительности желания даны Богом. Разные желания, например, желание наслаждаться пищей, дано Богом. Сексуальные желания, то же самое, дано Богом. Желание наслаждаться природой, то же самое, дано Богом. Но они подобны электроэнергии, они должны быть контролируемые. Возьмите электроэнергию или любую другую энергию, энергию воды. Недавно в России огромная авария произошла на гидроэлектростанции, потому что не контролировали или энергию воды. Это огромная энергия, которая разрушила там очень много, и погибли десятки человек из-за этого. Энергия должна быть контролируемая. Так вот, единственным контролем энергии человеческих желаний может быть только Бог. Всякий другой контроль временный, несовершенный, не достигающий достаточной цели. Как я уже сказал, что большинство людей, несмотря на философию гедонизма, которая процветает сегодня, большинство людей отчасти понимают, что они должны контролировать свои желания. Например, вы помните такую ситуацию, когда вам на работе сильно хотелось спать? Ну вот хочется спать и все, но вы контролируете свое желание, вы не празднуете, вы не говорите, надо праздновать свое желание, хочется спать, ляг, поспи. Окей, поспишь, больше не придешь на работу, тебя больше там не хотят видеть. И ты контролируешь это свое желание. Другие, вы едете в поездку куда-то, вы хотели бы взять очень много вещей, которые есть у вас дома, которые делают вашу жизнь удобной, но вы не можете, в сумку не помещается, поэтому вы стоите и думаете, эту положу, а эту выложу. Вот, а нет, эту положу, а эту выложу. То есть вы ограничиваете свои желания, вы ограничены чем-то. Дети хотят сладкого, родители их ограничивают. Ограничивают их желания по причине того, что это сладкое будет вредно детям слишком много. И так далее. То есть мы привыкли к тому, что наши желания должны каким-то образом ограничены. Вы знаете, что мир до потопа пришел к своей катастрофе отчасти, потому что не было ограничений. Не было правительства тогда, которое ограничивало бы развитие вот этого зла. Таким образом, люди пришли к такой точке, смотрите, Бытие 6 глава 5 стих. «Увидел Господь, что велико развращение человеком на земле, и что все мысли и помышления их были зло во всякое время». То есть, не ограничивая свои желания, люди пришли к тому, что человечество превратилось в сплошную массу зла. В принципе, мы сегодня живем в такое время. Вы знаете, человек по своей природе не хочет контролировать свои желания. Он хотел бы, чтобы они удовлетворялись все. Он вынужден где-то в каких-то ситуациях это делать, но, к сожалению, большинство людей не занимаются этим. Вы знаете, что сегодня в тюрьмах США содержится более 2 300 000 заключенных. Все эти люди попали туда по одной причине, ну или большинство, подавляющее большинство по одной причине. Они чего-то хотели настолько сильно, что они пошли на нарушение закона, чтобы это получить. Это 2 300 000, которые сели в тюрьму, а есть же еще миллионы, которые не сели, которым дали там probation, или, а есть миллионы, которых не поймали еще. И есть остальные миллионы, которые, в общем-то, не государственный закон нарушают, а всего лишь навсего Божий, ради того, чтобы иметь то или другое. Проблема последнего времени описана апостолом Павлом во втором послании к Тимофею, 3 глава, 4 стих, таким образом. Люди будут предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. И об этом мы сегодня будем говорить. Мы сегодня поговорим, каким образом люди любят вещи и любят то, что связано с вещами, больше, чем они любят Бога. И какое катастрофическое влияние это оказывает на их жизнь. Мы будем говорить о любостяжании. Это старая проблема. Люди всех веков имели тенденцию придавать материальным ценностям больше значения, чем они в действительности имеют. Но в последнее время эта проблема обострилась очень сильно и приняла немножечко небольшой твист, или небольшой разворот такой. Разница вся заключается в следующем. Смотрите, если раньше большинство людей, они жили накопительством, или люди с проблемой любостяжания, они жили тем, что они накапливали много-много, то сегодня проблема изменилась на то, что люди тратят. И тратят настолько, тратят то, что у них нет даже. Люди просто живут тем, чтобы потреблять. Вот откуда этот термин «консюмеризм» или термин «потребительство». Когда-то к Иисусу Христу подошел один человек с просьбой помочь ему в получении наследства, которое брат его не хотел с ним поделить. Послушайте, Евангелие Луки, 12 глава, 13 стих, написано так. «Некто из народа сказал ему: Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство. Он же сказал человеку тому: кто поставил мне судить или делить вас?» Интересно, это одна из немногих просьб, неудовлетворенных Иисусом Христом. Человек приходит, и он просит о справедливости. Он просит, говорит: посмотри, брат забрал все наследство. Вот, и ты ж можешь взять и помочь разделить это дело. Ты ж Бог, ты ж сильный. Иисус Христос не удовлетворил эту просьбу, но вместо этого сказал следующее, 12 глава, 15 стих, посмотри. «При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания». Дальше очень важная истина. «Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имение». Это сверхважная истина, друзья, которую нам, каждому из нас, нужно 100 раз или 1000 раз прокрутить в нашем сознании, чтобы ее понять. Дело в том, что мы, слыша это очень давно, трудно понимаем это. Дело в том, что мы привыкли жить, исходя из обратного. Иисус говорит: «Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Это слова Господа Иисуса Христа, и послушайте, что они значат. Практически это значит следующее, что качество нашей жизни не находится в зависимости от количества и качества имеющих в нашем распоряжении вещей и материальных возможностей. И Иисус Христос заявляет нам, что качество нашей жизни не находится в зависимости от количества и качества имеющихся в нашем распоряжении вещей или материальных возможностей. Если вы честно посмотрите на себя, вы можете сказать, вы можете обнаружить, что в действительности вы живете не так. В действительности мы, люди, вообще общество, имеем несколько видоизмененную логику. Мы, в общем-то, признаем, что счастье не в деньгах, но вместе с тем все равно хотим, чтобы их было больше. Вместе с тем идея того, чтобы получить больше, она где-то внутри глубоко является мотивирующим фактором, который движет нас в жизни. И это понятно. Мы живем в нехристианском мире, и мы неизбежно попадаем под влияние философии этого мира. Я сегодня хотел бы вместе с вами посмотреть на несколько факторов, которые помогают нам понять эту философию и остерегаться ее или обезопасить себя от нее. Вот почему Иисус Христос предупреждал и говорил, при этом сказал: смотрите, берегитесь любостяжания. То есть Он призывает нас охранять себя от определенной идеологии, идеологии мира сего. Текст, который мы будем изучать сегодня подробнее, находится в первом послании Тимофею, 6 глава, 6 по 12 стих. Я хотел бы сейчас прочитать его вместе с вами, и мы на нем немножечко подробнее остановимся, чтобы проанализировать эту проблему, проблему потребительства, и посмотреть, что мы можем сделать для того, чтобы избежать ее. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости, подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван. Итак, это замечательный текст. Мы посмотрим несколько очень важных вещей здесь в нем для того, чтобы нам понять сущность этой проблемы. Мы начнем с ложной идеологии потребительства, которой касается здесь апостол Павел. Дело в том, что потребительство – это не просто экономический термин, это идеология жизни. Это определенный образ мышления со своей системой ценностей, который большинство людей стесняются признать себе, что они живут идеологией потребительства или консюмеризм. Они, это стыдно назвать себя потребителем, это стыдно назвать себя любостяжателем, человеком, который любит серебро или любит богатство, или любит то, что за богатство можно приобрести. Но несмотря на это, подавляющее большинство людей все-таки продолжают им жить. Давайте еще раз прочитаем 8 и 10 стих. Апостол Павел предупреждает: имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение, в сеть, во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие. Это ложная идеология. Люди хотят что-то получить, но оказываются в бедствии. Во многих скорбях написано здесь. Что такое потребительство? Писание называет это очень просто. Посмотрите, в 9 стихе написано: «А желающие обогащаться». Вот это потребительство. Это желание получать богатство. Словарь поэтики представляет потребительство так. Я прочитаю вам, но... скорее всего, трудно в этом разобраться. Потребительство – совокупность регулятивных идей, ожиданий и настроений, ориентирующих поведение, стиль жизни и отношений, где ведущей установкой деятельности является, выступает стремление к престижному потреблению, к получению максимума наслаждений и развлечений. Достаточно сложное определение. Я попробовал упростить все это и представить такую более действенную или функциональную версию. Послушайте мое определение. Потребительство – это идеология жизни, связанная с ложным ожиданием, что удовлетворение можно найти в деньгах и в том, что за деньги можно получить в вещах, развлечениях и материальных благах. Вот это потребительство. То есть это идеология жизни, связанная с ложным представлением того, что можно найти удовлетворение или в деньгах, или в том, что за деньги купишь. Вот об этом сегодня идет речь. Об этом сегодня мы говорим относительно нас с вами, относительно нашей с вами жизни и наших практических отношений. Вот почему Иисус Христос говорит: берегитесь любостяжания. Именно это Он имеет в виду. Он имеет в виду, чтобы люди не попали в эту ложную концепцию мира сего, когда мир, живя на земле, ищет постоянно счастье в том, что не может это счастье дать. Это слово говорит о зависимости человека от вещей. Люди живут иллюзией, что они могут найти удовлетворенность в материальных благах. Именно это является причиной многочисленных трудов и всяких усилий, которые люди прилагают. Человек движется, он ищет чего-то. При этом он приобретает что-то не потому, что ему действительно нужно. Не потому. Есть другие причины, почему он приобретает. Например, я вам приведу пример такой. Между простым, элементарно простым телефоном, который большинство компаний телефонных дают бесплатно, когда вы подписываетесь на их срок, и крутым телефоном разница небольшая функциональная. И потому можно разговаривать. Просто в том крутом телефоне, дорогом телефоне, есть много разных функций. Когда человек покупает дорогой этот телефон, то, скорее всего, эти функции ему не нужны. Или подавляющее большинство этих функций ему не нужны. А если он когда-либо и будет пользоваться этими функциями, то больше для игрушки, но не для того, чтобы она действительно функционально помогала ему жить. Тем не менее, человек покупает крутой телефон. Причина, почему он это делает – не потому, что ему он нужен. Мы уже сказали, что он ему функционально сильно не изменит его жизнь. Он покупает по каким-то другим причинам. Я перечислил несколько причин. Возможно, престиж. Я буду выглядеть современно, богато и по-деловому. Мне как-то рассказывали одни люди. Один человек говорит, пришел, и собралось несколько ребят. Вот, и я посмотрел, все без работы. Ни у кого нет работы, но у всех iPhone. iPhone – это самый современный телефон, который существует сейчас, крутой такой, навороченный. Эти люди даже не могут себе позволить оплачивать его monthly fee, месячную оплату. Но это ж круто, что ты Apple guy, ты крутой, ты знаешь толк во всех этих делах. Следующее, внимание. На меня будут обращать внимание и воспринимать меня на хорошем уровне. То есть, если люди видят, что я с таким телефоном, то, естественно, кто ж может иметь такой телефон? Конечно же, великие люди только. Вот, и поэтому внимание к тебе будет привлекаться. Или давление окружающих. У всех уже есть. Уже все их купили. А он, может быть, 300 лет всем не нужен, а тебе тем более. Но так как у всех есть, давление окружающих еще... Один элемент. И последнее – давление рекламе. Купи это, и ты станешь счастливым. В принципе, в этом смысл всякой рекламы. Реклама заставляет человека покупать то, что ему абсолютно не нужно. Еще один пример. Моя жена как-то повела своих племянников в магазин купить им обувь или что-то там к школе. Так вот, они ходили и говорят, тетя Таня, только вот с этими буквами. Какая разница, с какими буквами? А потому что их друзья носят с такими буквами. Но это не просто так. Вы знаете, что существуют специальные отделы рекламы, которые направлены специально на детей. Они направлены на то, чтобы обрабатывать мозги детей, чтобы когда ребенок приходит в магазин, он будет хотеть только вот этот special brand. Только вот этот специальный тип, ему уже мозги где-то в мультике промыли. Это маленькие вещи, которые... Да, зачем говорить о детях? Давайте поговорим о молодежи. Ходит человек, у него такие буквы здесь выстроченные на майке. Зачем они ему нужны? Он эту майку с этими буквами, там, я не знаю, апостиль или апостол, или забыл уже, что там пишут, всякие разные эти вещи... Вот. Он эту майку купит только в супермагазине. И он заплатит за нее в 3 раза или в 4 раза больше, чем я заплачу, которую я куплю в JCPenney. То есть функционально эта майка не изменит ничего. Теплее от этих букв не будет. Понятно, что эти буквы покупаются только для того, чтобы выглядеть, что ты же все-таки знаешь толк, что есть такая фирма. Вот, и она крутая, оказывается. И те, кто носит ее, тоже должны быть такими же крутыми. Это потребительство. Человек покупает то, что ему не нужно. Надеясь, что купив это, он что-то приобретет, он счастливее немножечко станет, он сделает свою жизнь немножечко лучше, он изменит себя. Взрослые точно так же покупают дома и машины. Точно так же мы говорили о детях, мы говорили о молодежи. Точно так взрослые покупают самые разные вещи, которые они, ну, в общем, без которых они могут обойтись. Я сейчас встречаю многих-многих людей, которые говорят: зачем мне такой дом? Зачем мне 3000 сквер-фит? Дети уже разошлись, все уже. А что ж ты думал 3 года тому назад, когда ты пришел, сказал: удалось ухватить кусочек земли. Купил, да, действительно. Вот уже уходил последний, удалось купить. Он не нужен был и тогда еще. Это потребительство. Это все вещи, которые просто мы находимся под влиянием этого мира. Встречаю как-то человека, показывает мне свой новый пикап-трак. Кожаный салон, мягкая подвеска, мотор там супер, лючок открывается, все. Ну что, говорит, ну есть возможность, что вот я, вот, ну правда 40 тысяч стоит, ну нету правда 40 тысяч, вот, ну правда пришлось взять кредит, ну правда заплачу за него 45 или 50, пока там расплачусь за него. Ну зато есть же возможность взять, зато люк в крыше, зато цвет, который мне нравится. Ты ж на акшене не купишь цвет, который тебе нравится, там уже что попадет. А здесь же ты выбрал все со вкусом, все как хорошо. Через год встречаю его опять, радуется безмерно. Сдал, наконец, его в дилерскую назад. Забрали, говорит. Правда, 1015 потерял. Это потребительство. И купил старенькую машину, и такой довольный, говорит, и на ней можно ездить. Это точно, можно было и год назад на ней ездить. Это потребительство. Люди становятся рабами всех этих вещей, которые вроде бы, казалось бы, ну да, ничего. Но... И нет ничего плохого купить себе хороший трачок. Нет ничего плохого. Если у вас есть 400 тысяч, вы можете за 40 купить. Но если у вас 400 тысяч долгу, то тогда вы не можете купить и за 4. Это очень ясно нужно понимать. Это определенный... менталитет. Я читал как-то об американской компании, которая построила свой завод в одной из бедных стран. Очень интересная вещь. Вот. Они хорошо платили рабочим. Хорошо платили, и рабочие перестали работать. Они придут пару дней, отработают, им хватает. Отработали пару дней, идут себе там, загорают под пальмами, под этими бананами и кокосами. И тогда руководство придумало трюк. Они подарили каждому сотруднику каталог Сирса. С тех пор работа пошла. Работа пошла, они работали все 5 дней и даже просились работать сверхурочно. Причина – они стали покупать все те яркие штучки, которые в этом каталоге показаны. Посмотрите, вот до того, как этот каталог им дали, они же жили. И жили счастливо. Нормально жили. Но теперь, когда им дали этот каталог, их вся жизнь стала вращаться вокруг того: смотри, а это еще как, а у меня еще нету. А это еще как красиво, у меня еще нету. Это потребительство, друзья. Как действует потребительство? Мы говорили о любостяжании, что такое потребительство, как оно действует. Оно действует очень интересно, оно действует незаметно, и оно действует всегда с нашего собственного согласия. Посмотрите, написано в 10 стихе: «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры». Потребительство не захватывает вас в плен. Человек предается ему сам. Он сам сдается потребительству и сам выбирает такой образ жизни. Несколько факторов, которые подогревают потребительство. Первое – это предрасположенность нашей греховной природы. Как мы уже говорили, что люди по своей природе связаны с жаждой приобретения. Кто-то надеется, что имущество повысит его статус в обществе. Кто-то думает, что в богатстве он обретет безопасность, стабильность в жизни. Кто-то рассчитывает, что богатство даст ему уверенность и радость. Вот это самые разные виды похоти и гордости житейской. И поэтому вот эта гордость внутри или похоть, она движет нас к тому, чтобы приобретать разные вещи. Апостол Павел предупреждал специально, чтобы мы были осторожными. Римлянам 13 глава 14 стих. «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Очень важное предупреждение, потому что мы часто оправдываем себя. Да, это мне нужно, я же без этого не проживу, это мне нужно в моей жизни. Апостол предупреждает, аккуратненько, облекитесь в Господа Иисуса Христа, и там, где вы печетесь о плоти вашей, не превращайте ее в похоть. Есть второй фактор, это воздействие окружающей среды. За последние 100 лет потребительство стало наиболее распространенной идеологией мира. В действительности на потребительстве построена экономика, западная экономика и практически вся экономика в мире вообще. Суть его в следующем. Посмотрите, когда люди покупают, то тогда те, кто продает, получают деньги, эти заводы начинают работать еще больше. Больше люди покупают, больше работают заводы. И в принципе это нормально, это естественный процесс экономики. Но теперь экономисты захотели повысить уровень экономики, уровень развиваемости, перешагнув одну очень важную черту. Дело в том, что уровень покупательной способности всегда ограничен следующим. Сколько человек зарабатывает, первое, и второе, сколько ему нужно. Ну не нужен ему холодильник с выходом в интернет. Но не нужны ему те вещи, у него есть один, он купил, ему на 20 лет есть этот холодильник, ему хватает и без интернета. Он нормально функционирует. Но ему по телевизору рекламируют, слушай, а в этом ты еще в интернет сможешь выйти. Что там делать, правда, холодильнику я не знаю. Ну, я слышал где-то такое. То есть эти вещи ограничивают человека. И вот здесь... В ход впускаются всемогущая реклама и банки, предлагающие кредиты. Они говорят, ну и что, что у тебя нет денег? Ну ты достоин, посмотри, холодильник с интернетом, ты достоин его. Это только эти холодильники вообще сейчас у всех крутых людей. Ну и так далее. С самых разных там сторон посмотрят, и ты вынужден оттащить свой холодильник где-нибудь его на Craigslist, сдать по дешевке в лучшем случае, или оттащить его на свалку и купить себе уже... Такой крутой. Хотя тот еще мог бы лет 20 работать. Так распространяется потребительство. Экономический кризис, который разразился год назад, он говорит о том, что вот эта система, по которой построена экономика, она гнилая внутри, она не библейская система. Библейский принцип – покупай то, что тебе нужно – и столько, сколько у тебя есть денег, так, чтобы у тебя было еще, чтобы бедным дать, в церковь дать и сбережения ставить. Вот это библейский принцип. Принцип современной экономики – покупай как можно больше. Вы знаете, что Библия очень ясно говорит о греховности такого подхода? Второзаконие, 5 глава, представляет нам 10 заповедей. Самая первая заповедь – «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Это первая заповедь. И вот оставшиеся, вот посмотрите, вот это 9, одну мы уже прочитали, вот это 9 заповедей. Из 9 заповедей 2 говорят об экономике. Из 10 заповедей 2. Заповедь «Не кради» – 8 заповедь. И заповедь 10. «Не желай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его». Ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего. Очень ясно сказано, не желай того, что ты не имеешь. Того, что ты не можешь позволить себе. Современная экономическая политика построена на греховной идее побуждения людей приобретать то, что им не нужно, во-первых. И во-вторых, то, что они не могут себе позволить. В результате люди становятся рабами потребительства. Вот почему... Писание очень категорично говорит об этом. Смотрите, Колоссянам 3 глава 5 стих. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть это служение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления». Очень ясно написано, что любостяжание – это служение идолам. Несмотря на это, потребительство – сильно растет. Каждый средний американец живет на 103% от того, что он зарабатывает. То есть он должен жить на 80%. Помните, 10-10-80, 10 Богу, 10 в сейвинг, и на 80 живи. но вместо этого живут на 103%, то есть постоянно все влазят в долг. В результате, согласно официальной статистике Federal Reserve, на конец 2008 года общий личный долг жителей США, послушайте какой, 2 триллиона 595 миллиардов 900 миллионов долларов. Это то, что люди должны лично. В среднем на семью получается 23 046 долларов, 46 долларов 80 центов. Это в среднем на семью получается. И это речь идет о домах. Речь идет о mortgage или ипотека. Это то, что люди покупают, то, что они не могут себе позволить. Это вы посчитайте, это в среднем на семью. Есть же многие такие люди, которые не берут в долг. Вот, и поэтому получается, что, в общем, достаточно большое количество. Средний процент кредитных карточек и кредитных линий 14,67. Это средний процент. Опять-таки, чуть-чуть человек опоздал, ему сразу поднимают его на 28 там, или 30%, или 25%. В результате сумма процентов только, которые заплатили за прошлый год, была 380 миллиардов 881 миллион долларов. Это только сумма процентов, добавьте туда late fees разные, добавьте туда разные повышения и так далее. То есть получается примерно полтриллиона. Полтриллиона люди платят только за то, чтобы иметь то, что они не могут себе позволить. Люди становятся рабами. Кроме того, по ипотеке люди должны в Америке 10 триллионов 463 миллиарда 100 миллионов долларов. Это тотальный долг. Это сами люди должны. А еще, кроме того, Uncle Sam занимает тоже. Они занимают в Китае, там в разных других странах. И занимают то же самое, с тем же самым менталитетом. Нам нужно раскручивать экономику, нам нужно вкладывать эти деньги, вкладывать в потребительство. Но это не только проблема Америки. Посмотрите, российский журналист Леонид Радзиховский пишет о печальном положении в этом отношении в России. Потребительство стало религией всей страны. Это современные данные. Украина, директор Института демографии Элла Лебанова пишет, мы стали отменными, ничем не сдерживаемыми потребителями. В результате Украина, которая занимает одно из последних мест в Европе по уровню внешнего валового продукта на душу населения, среди лидеров по продаже дорогих автомобилей. Население позволяет себе демонстрировать невероятный спрос на бытовую технику, дорогое жилье, неоправданно дорогое жилье. То есть это проблема не только Америки, это проблема вообще духа современного общества. Вещи занимают место Бога. Люди думают, что получив вещи, они получат счастье. В этом глубоко ошибаются. Итак, первое, мы говорили о ложной идеологии потребительства. Давайте теперь коснемся греховного корня потребительства. Давайте вернемся к нашему тексту. Посмотрите, 1 Тимофею 6:6. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Дело в том, что потребительство не появляется на пустом месте, дорогие мои. Потребительство имеет свой корень. Потребительство построено на идеологии недовольства. На идеологии неудовлетворенности сердца. Когда мы говорим о духе потребительства, речь идет о том, что человек недоволен тем, что у него есть. Для удовлетворения этого недовольства он ищет чего-то большего. И он надеется получить это большее и, получив это, стать, наконец, счастливым. И это иллюзия, это ошибка. Некоторые люди считают, что недовольство – это вполне естественное качество жизни. Но в действительности это не так. В действительности это вызов, брошенный Богу. Когда человек недоволен, недовольный человек, он говорит о том, что Бог неправильный. Чем бы вы были недовольны? Погодой, здоровьем или уровнем зарплаты. Любой вещью, если человек недоволен, это претензия Богу. Это Бог не досмотрел, какую погоду нам дать. Мне, я хочу. Бог не позаботился, какой уровень зарплаты дать. И так далее. Самые разные вещи. Это в действительности вызов, брошенный Богу. Нужно сказать, что Бог очень серьезно относится к недовольству. Вы помните, за что народ израильский вымер в пустыне? Ропот – это недовольство. Это выраженное недовольство. Народ израильский, целое поколение вымерло вот там в пустыне, когда они шли в землю обетованную. Вот поэтому научиться быть довольным – это действительно не только хорошее качество, не только неплохо иметь это, но это крайне необходимое качество жизни. На это есть причины, почему это крайне необходимо. Апостол говорит, во-первых, недовольство несправедливо. Когда человек недоволен, он не имеет на это права, он несправедлив. Посмотрите, великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир. Из этого следует, смотрите, абсолютно все, что мы имеем, все это нам уже дано. Все это уже является незаслуженным нами явлением. Мы ничего в мир не принесли. Мы ничем этот мир не обогатили, чтобы принести что-то извне в этот мир. И апостол говорит, великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир. Мы пришли сюда нагими и беспомощными. Наша проблема заключается в том, что мы не привыкли видеть жизнь с такой стороны. Мы видим жизнь с позиции претензии на нашу несуществующую значимость. Не с позиции того, что я пришел здесь вообще гол, как сокол, гол нах абсолютно. Вот пришел и теперь вот что есть, слава Богу за это. Нет, человек считает себя, что ему нужно лучшее. И мы ведем себя так, как будто нам все должны. Правительство нам должно, начальник на работе нам должен, жена дома должна, мама с папой должны, должны кормить, да, ну, во всяком случае, пока внуки наши вырастут и так далее. И вот эта идеология того, что все должны, она действительно пропитала умы и сознание многих-многих людей. Это очень опасное состояние. Во-первых, как мы уже отметили, оно опасно тем, что это прямое восстание против Бога. Посмотрите, 105-й псалом говорит об этой проблеме, о израильском народе. «И презрели они землю желанную, не верили слову его, и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня, и он поднял руку свою на них, чтобы низложить их в пустыне, низложить племя их в народах и рассеять их по землям». Заметьте, эти люди получили лучшую землю. У них не было никакой. Все, что у них было, их заставляли египтяне месить глину и делать саманы, эти кирпичи глиняные. Это все, что у них было. И Бог им дает землю. И не просто, а лучшую землю дает. И они приходят и начинают говорить, а что-то здесь не совсем это нам нравится. И Бог ясно говорит, Он поднял руку свою, чтобы низложить их там в пустыне. В принципе, сегодня вот это описание сегодняшнего человечества. Тот уровень жизни, который имеют сегодня люди, превосходит все то, что мыслимо в истории. Но количество довольных людей не увеличилось. Итак, мы говорим о том, что недовольство несправедливо абсолютно. И Бог это ясно говорит. Во-вторых, недовольство неразумно. Посмотрите, вторая часть 7 стиха. «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». То есть речь идет о том, что все эти вещи временные. Все они останутся здесь на земле. Мы не сможем понести их с собой. Они не имеют вечной ценности. Они так и будут здесь на земле. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Прилепить свое сердце к чему-то земному или жаждать, что вот наше, мы найдем удовлетворение в этом, это очень глупо. Рано или поздно нам придется это отдать. Нам нужно научиться иметь удовлетворение в том, что не связано с землей. Вот почему апостол Павел говорит «великое приобретение». Быть благочестивым и довольным. Третья вещь. Недовольство не только несправедливо, недовольство не только неразумно, недовольство еще и ненасытимо. Третья вещь, посмотрите, 8 стих написано, «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Если вы не научились довольствоваться минимумом, вы никогда не будете довольны. Это абсолютно ясный фактор. Вы знаете, недавно проводили опрос, который регулярно проводится, опрос людей о том, насколько они счастливые. Вы знаете, на каком месте находятся Соединенные Штаты? Соединенные Штаты по уровню жизни, я не знаю, наверное, на одном из первых по уровню жизни. По уровню счастья, знаете, на каком? На 150-м из 178. Россия на 172-м. Вы знаете, какое государство самую первую, самую верхнюю строчку занимает? Маленькое островное государство Вануту. Оно расположено в тысячи миль восточнее Австралии, где-то там в Тихом океане заброшено. И когда приехали туда журналисты узнавать, что же здесь такое за феномен такой, что здесь счастливые люди все живут, они самую первую строчку заняли в этом опросе, вот, то те, кто там живут или знатоки этого общества, говорят, да нет, здесь просто люди научились довольствоваться малым. Это exactly то, о чем говорит нам апостол Павел. Научитесь довольствоваться малым, и вы будете самым счастливым человеком на земле. Недовольство ненасытимо. Филиппийцам 4 глава 11 стих, посмотрите, апостол говорит о своей абсолютной уверенности. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот это сила человека. Это стабильность, это жизнь. Человек живет абсолютно независимо. Правда, мне возражают люди и говорят, ну подожди, если человек будет всем доволен, то тогда прогресс остановится. Ведь прогресс-то когда получается? Человек недоволен чем-то, он делает себе что-то лучше. Недоволен этим, делает что-то лучше. Таким образом развивается прогресс в обществе. В действительности это неправда. В действительности только тогда, когда вы будете довольным своим стареньким автомобилем, вы найдете правильное время, правильную форму, когда купить автомобиль получше. Но если вы недовольны своим стареньким автомобилем, купите вы супердорогой, вы не будете довольны им. В этом заключается трагедия человечества. Посмотрите, чем вы недовольны сегодня. Вот в глубину своего сердца посмотрите. Что лишает вас удовлетворенности? У вас есть что кушать? Помните, что 2 миллиарда людей сегодня недоедают. Нужно сказать, что сегодня у нас, сидящих здесь, есть больше, чем надо кушать. Гораздо больше. Слова апостола Павла, имея пропитание и одежду, здесь у нас это можно уменьшать еще радикально. Гораздо больше, чем надо кушать. Мы будем говорить, кстати, в следующее воскресенье по поводу кушать. И то, что касается этого. У вас есть во что одеться? Скорее всего, даже больше, чем вам нужно одевать. Скорее всего, самые разные вещи. Помните, что миллиарды людей сегодня живут в нищете. Я знаю, некоторые страдают. Девушки открывают шифоньер или свой этот клазет, смотрит на 20 платьев и 30 юбок и говорит, нечего одеть. Опять-таки, это та же самая проблема. Просто нужно научиться быть довольным элементарными вещами, которые у нас есть. У нас, кроме всего этого, смотрите, есть что кушать и во что одеться, две вещи. Но у нас, кроме этого, есть еще много. У нас есть на чем ездить, у нас есть на чем сидеть и спать, у нас есть чем отдыхать, у нас есть чем лечиться, у нас есть чем поделиться с нуждающимися. Этот список можно продолжать. Очень большой. Вопрос, почему мы недовольны? Если все это есть, мы недовольны по причине того, что у нас есть или нет, мы недовольны по причине того, что у нас в сердце. Нам сегодня нужно перед Богом покаяться и начать учиться обретать довольство. Настоящее довольство, которое исходит от Бога. Итак, мы говорили о ложной идеологии потребительства, о греховных корнях потребительства, которые исходят из недовольства. Давайте посмотрим на печальные результаты потребительства, которые говорит здесь апостол Павел. 9 стих. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Несколько серьезных проблем потребительства. Первая проблема – безрассудные вредные похоти. Желающие обогащаться впадают в искушение, в сеть, во многие безрассудные и вредные похоти. Как только человек попал в рабство желания обогащаться, как только он перестал быть довольным тем, что у него есть, он попадает в искушение, которое очень трудно победить. Он попадает вот в эту систему, в этот замкнутый цикл. Человек думает, вот еще немножко, вот еще пару рейсов, вот еще пару месяцев, вот еще вот куплю новую мебель, вот еще расплачусь за машину, в конце концов, купил, да, может быть, уже не покупал бы, но надо же расплатиться уже за нее. И человек находится вот в этой системе. Вот еще съезжу в Россию там, или в Украину, на родину съезжу. Вот еще чуть-чуть что-то. И человек находится, как белка в колесе. Человек попал в сеть. Здесь так написано. Желающие обогащаться попадают в искушение и в сеть. И дальше написано, во многие вредные безрассудные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Я знаю таких людей очень много, друзья. Встречаешься с человеком, он говорит, ну, спрашиваешь, ну как? Он говорит, да вот, вкалывай, как папа Карло. Вот пашу, вот работаю. А что делать? А надо делать, надо работать. А надо ли? Ну, надо работать, безусловно, всем надо работать. Ну, надо ли работать так? Человек работает так, что он не видит церкви, он не видит семьи, и постоянно, когда с ним не встретишься, да вот, ты знаешь, да вот, вот, вот там законы такие, экономика плохая, здесь кризис, Обама, там Буш, там все разные, все сразу собрались здесь. Несчастная жизнь, бедствие и пагуба. По-другому этого не назовешь. Здесь написано, впадают в искушение, в сеть, во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Есть еще один элемент, уже связанный с этим. Как только пошли у человека деньги немножко, он пашет, пошли деньги. Ну что, деньги есть, надо что? Надо купить какой-то лакжери, какие-то лодку купил. Катер такой крутой. Ну купил, а теперь что с ним делать? А он же пашет день и ночь. Ну а лодку-то купил, надо же на ней кататься. А чтобы кататься на лодке, ну когда? Один только день остается, воскресенье. Ну а что ж, вообще не знать, что ли, отдыха. Здесь вот такая крутая лодка, вот, хоть поехать с друзьями, там шашлычок, там туда-сюда. Вот это вот пагуба. Вот это вот безрассудные вредные похоти, которые от богатства человека повергают в пагубу, в самую настоящую. Началось с чего? Ну неплохо ж круто жить. Неплохо ж иметь вот такие вещи. Написано очень ясно. Сеть, безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Дорогие друзья, Слово Божие поругаемо не бывает. То, что здесь написано, происходит на наших глазах в многих-многих людях. Мы видим это бедствие и пагубу, которое сегодня навалилось на христианство. Это первое. Второе – любовь к деньгам. Безрассудные вредные похоти. Первое. Второе – любовь к деньгам. Ибо корень всех зол – серебролюбие, 10 стих. Это уже большая беда. Дело в том, что здесь получается так, что деньги ставятся на более высокое место, чем Бог. То есть, когда человек принимает решение о своей жизни, то он решает не таким образом, окей, как мне построить жизнь, чтобы я был в церкви, поклонялся Богу, чтобы я выполнял свою роль в семье, выполнял то, что Бог предназначил для меня. Вместо этого человек решает по-другому. Он решает, окей, как я могу жить, чтобы заработать как можно денег? Это первый вопрос. А потом уже, как я могу еще и в собрание попасть периодически? Вот это уже сребролюбие. Это уже любовь к деньгам. Это уже человек поставил деньги на уровень приоритета выше, чем Бога. Бог второй у него идет. Бог, Библия, церковь, все то, что связано, это уже дальше. И жди катастрофы там. Ибо корень всех зол есть сребролюбие. По этой причине любостяжание всегда ставится в Писании в один ряд с самыми страшными проблемами. Посмотрите, Ефесянам 5:3. А блуд, всякая нечистота и дальше что? И любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым, дорогие мои. Я шокирован этими словами. Почему? Потому что то, о чем написано, не должны именоваться, стало нормой для большинства христиан. Или для очень-очень многих. Здесь написано, и на дух не подпускайте это. Сегодня современное христианство, оно просто погрязло в этих всех вещах. 5 стих. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, посмотри дальше, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Очень ясно сказано. Вот почему Колоссянам 3 глава очень жестко говорит об этом же самом. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, и добавлено, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления. Кстати, это еще один текст, который говорит о том, что Бог Нового Завета продолжает гневаться. Он продолжает гневаться на грех. Некоторые думают, что гневающийся Бог только в Ветхом Завете. Здесь ясно написано, гнев Божий грядет на сынов противления. Ясно написано, сыны противления – это люди, которые поклоняются любостяжанию. 3. Ослабление роли веры. Мы говорили уже о двух проблемах, двух печальных результатах. Безрассудные вредные похоти, любовь к деньгам, ослабление роли веры. Вера перестает играть должную роль в жизни, увлекающемся богатством человека. Посмотрите, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Дело в том, что эти люди уже не в такой степени нуждаются в Боге. Они нуждаются в Боге, но не так, как они нуждались раньше. Они уже немножечко лучше себя чувствуют. Они могут положиться на свой опыт, они могут положиться на деньги, на капитал, на связи, на то, что им удалось достичь. Этот человек идет в постель с мыслью о работе и поднимается утром с мыслью на работе, о работе. И в этом бедствие. Вы проверьте себя, с чем вы уходите в постель? С мыслью о Боге или о чем-то другом? Вот это то, что правит вашей жизнью на данный момент. И с чем вы поднимаетесь? Несколько на прошлой неделе я заболел так достаточно сильно, простудился. Вот, и я поймал себя на мысли, что я ложусь спать и думаю о том, что у меня болит. И просыпаюсь и тоже прежде всего думаю о том, что у меня болит. Я делал сознательное усилие. Слушай, мне это неправильно. Это неправильно. Пусть болит, а дальше хуже будет. А как люди, которые страдают вообще годами? Нам нужно научиться среди боли, среди любых обстоятельств ложиться спать, думая о Боге. И подниматься, думая о нем. Только тогда ваш день будет в правильном свете видеться и правильно будет прожит. Итак, ослабление роли веры. То есть мы меньше нуждаемся в Боге, мы меньше думаем о нем. Мы перестаем думать о Божьем Слове, мы перестаем искать Голгофского креста. Перестаем искать общение с Создателем. У нас всякие разные другие проблемы и дела захватывают и захлестывают нас. И последнее – это поражение жизни. Мы говорили о 4 печальных результатах потребительства. Безрассудные вредные похоти, любовь к деньгам, деньги становятся на место Бога, ослабление роли веры. Она вроде бы еще есть, вроде человек ходит в церковь, вроде он Бога не отвергает, но вера уже перестает играть такую важную роль. И 3. – поражение жизни. Потребительство не настолько, вернее, 4, не настолько невинно, каким оно кажется на первый взгляд. Смотрите, здесь написано, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Это серьезная вещь. Ибо корень всех зол сребролюбия, которым, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Как только человек уклонился от веры, так он сразу же подвергает себя многим скорбям. И в этом проклятие потребительства. Несколько слов в заключении по поводу того, как быть свободным от потребительства или любостяжания. Несколько вещей перечислим перед тем, как мы помолимся. Этот же текст дает нам эти советы. Первое. Однозначно посвятите свою жизнь Богу. Посмотрите 11 стих. «Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Заметьте это слово. Здесь написано «преуспевай». Я уже это повторял несколько раз. Я скажу еще раз сегодня, дорогие друзья. Посмотрите, мы живем в век, когда среднячком христианином все труднее и труднее быть. Вы или скатитесь в бедствие и пагубу, или же вы будете преуспевать. Здесь ясно написано, чтобы убежать от этих вещей, нужно преуспевать в посвященности Богу. Не просто так быть посвященным Богу здесь и там, чуть-чуть не хуже других. Нет, здесь написано, ты преуспевай в правде, благочестии, вере. Посмотрите, подвигом добрым, добрым подвигом веры подвязайся. Посмотрите, здесь не просто говорится о наличии веры, здесь говорится о подвиге веры. Дальше, держись вечной жизни. Не просто сказано, что мы наследуем вечную жизнь, а сказано, что мы держались за нее, держались вечной жизни. Очень ясно. Тепленьким христианам в наши дни не выжить. Хотите действительно устоять, ищите радикального посвящения себя Богу, иначе вас сметет этот вал всей этой материалистической идеологии мира. Второе. Воспитывайте в себе благодарность Богу. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Посмотрите, эта фраза «великое приобретение» – это приобретение. Это не то, что дастся просто так. Это то, что приобретается. Это то, что мы с вами должны приобретать день за днем. Нужно воспитывать в себе довольство. Нужно учиться довольствоваться малым. Нужно тренировать себя, чтобы для нашего довольства нужно было все меньше и меньше. Попробуйте, сделайте эксперименты в вашей жизни. Вы увидите, насколько богаче и лучше станет ваша жизнь. Насколько она действительно наполнится смыслом. Будьте благодарны Богу за все. Абсолютно за все, что Он дает вам. Тренируйте в себе благодарное сердце. День за днем тренируйте. Я вижу родителей, которые ребенку говорят, ты скажи спасибо, а сами не говорят спасибо Богу. Сами постоянно ропщут, сами говорят о том, что как тяжело, как плохо, и все валится из рук вон. Это определенный менталитет, который воспитывает людей вокруг нас. Третье. Научитесь правильно мыслить о вещах. Мы говорили уже о двух. Однозначно посвятите свою жизнь Богу, воспитывайте в себе благодарность Богу. Научитесь правильно мыслить о вещах. Что это значит? Смотрите, вещи никогда нас не могут сделать счастливыми. Вещи – это Богом данные ресурсы, предназначение которых обеспечит нашу жизнь здесь на земле, чтобы мы могли прославлять Его, созидая собственные души и созидая души людей, которые вокруг нас. Вот это назначение вещей. Вот почему апостол говорит, ибо мы ничего не принесли в мир. Явно ничего не можем вынести. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. То есть у нас есть столько, сколько нужно, чтобы прожить и чтобы выполнить вот эту задачу. Прославлять Бога, созидая свою собственную душу и созидая души людей вокруг нас. И последнее. Берегите свое сердце от давления мира. Берегите от рекламы, берегите от всяких разных peer pressure, давления людей вокруг. Посмотрите, 11 стих написано, «Ты же человек Божий, убегай сего». Убегай этих всех модных вещей, которые люди предлагают и давят. Живи функционально. Живи так, чтобы ты мог нормально жить. Нет ничего плохого купить новое платье или новый костюм или новую машину тогда, когда она нужна и когда вы можете себе позволить это. Нет ничего в этом плохого. Плохо только то, что мы думаем, что мы в этом сможем получить удовлетворение и заполнить ту яму, которая есть, ту дыру, которая есть в нашем сердце. Слово «убегай», «фьюга» – то же самое слово, о котором мы говорили в прошлый раз. Посмотрите, убегать, искать спасение или безопасность бегством. Он говорит, ты же человек Божий, убегай, спасайся от этой всей грязи потребительства. Не играй с грехом, не пробуй его, но однозначно убегай от него. Итак, вопрос потребительства – это не вопрос современной культуры, и не вопрос экономики, это вопрос нашего с вами сердца, друзья. Поэтому мы сейчас обратимся к Господу, преклоним пред Ним наши головы, и мы скажем, Господи, научи нас жить так, чтобы мы были свободными от всего этого. Псалмопевец молился когда-то в 118-м псалме, 36 стих. «Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корости». Пусть это станет нашей с вами молитвой сегодня. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!